говорит Радио Свобода. Военный переворот в Турции подавлен.
В турецкой армии царит атмосфера страха. Люди боятся.
Мир потрясен чудовищным терактом во Франции.
Грузовик ехал, а люди падали, как кегли.
Алексей Навальный рассказал о жизни собак Игоря Шувалова.
В свое время Шувалов отвечал за мероприятие по борьбе с бедностью. Ну что ж, поборол.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Трехдневный национальный траур объявлен во Франции в связи с трагедией, произошедшей 14 июля в Ницце. На всех административных зданиях приспущены флаги. На английской набережной, там, где остановился смертоносный грузовик, продолжают собираться люди, местные жители и туристы. Сюда приносят цветы, свечи и детские игрушки. Слово корреспонденту Радио Свобода Наталье Каневской.
Все произошло в четверг, 14 июля, по окончании праздничного фейерверка по случаю дня взятия Бастилии. По невыясненным пока мотивам, молодой житель города тунисского происхождения Муамед Лауэш Булель направил 19-тонный грузовик прямо в толпу. По словам очевидцев, он ехал на большой скорости зигзагами, чтобы сбить как можно больше людей. Все длилось менее 2 минут, за которые террорист проехал около 2 километров, пока не был застрелен сотрудниками полиции.
Грузовик ехал, а люди падали, как кегли. Я обернулась и поняла, что моей подруги рядом нет. Я стала искать ее. Она лежала на земле без сознания.
Сразу после этого кошмара мы стали помогать вывозить убитых и раненых в больницы. Это ужасная травма.
Все шли спокойно, и вдруг раздались крики «Грузовик!». Я обернулась и увидела его в нескольких метрах от себя. И тогда я увидела внизу на пляже крышу ресторана, и я прыгнула.
В результате этого теракта погибли 84 человека, в том числе 10 детей и подростков. Более 200 человек получили ранения. Как сообщил в пятницу 15 июля после посещения раненых в больницах президент Франции Франсуа Олланд, 52 человека находятся в критическом состоянии. 25 из них все еще в реанимации. Родные и близкие пострадавших и тех, кто объявлен пропавшим, дежурят у больниц города в ожидании известий. На данный момент опознано менее половины тел погибших. Муамед Лауэш Булель, гражданин Туниса 31 года, с 2009 года имел во Франции вид на жительство сроком на 10 лет. Женат, отец 3 детей. В последние месяцы у него были семейные проблемы, намечался развод. Правоохранительным органам во Франции он был известен давно по фактам мелкого разбоя. Менее месяца назад его вызывали в полицию за драку с коллегой-шофером. Около года назад Лауэш Булель получил права на вождение грузового транспорта и начал работать водителем-доставщиком. На родине, в городе Мсакен, что на северо-востоке Туниса, он последний раз был 4 года назад. Его родственники там говорят о нем как о человеке совсем не религиозном, далеком от радикального ислама. Его соседи по дому в Ницце тоже отмечают, что он никогда не ходил в мечеть, не молился, не соблюдал пост в месяц Рамадан и часто появлялся в компании женщин. Не в пользу версии об исламистской подоплеке содеянного говорит и тот факт, что до сегодняшнего утра ни одна террористическая организация не брала на себя ответственность за произошедшее в Ницце. На пресс-конференции в пятницу прокурор Парижа Франсуа Мулен отметил в этой связи.
Муамед Лауэш Булель был известен органам правопорядка в связи с угрозами, насилием, кражами и порчей имущества, имевшим место в период с 2010 по 2016 год. 24 марта 2016 года он был осужден и приговорен правительственным судом Ниццы к 6 месяцам лишения свободы условно за нападение с оружием, совершенное в январе 2016 года. Вместе с тем разведслужбам его личность не была известна как на общенациональном, так и на муниципальном уровне. На него никогда не заводилось дело о религиозной радикализации.
Как раз в минуты подготовки этого материала в социальных сетях разошлась информация о том, что ИГИЛ взял на себя ответственность за смертоносный наезд солдата Исламского государства, как называет Лауэш Булеля агентство АМАК, рупор этой террористической организации. Французские спецслужбы проверяют подлинность этого заявления, которое в силу вышеописанных обстоятельств у многих вызывает сомнения. Тем не менее, версия джихадистского теракта остается приоритетной по ряду причин. К использованию транспорта для наезда на мирных граждан террористические организации в течение последних лет постоянно призывают в распространяемых ими в интернете видеоматериалах. Лауэш Булель тщательно готовил свою акцию, заблаговременно сменил номер телефона, выбрал символичную для французов дату и день, когда в городе будет людно, за 3 дня до намеченной даты арендовал грузовик, добыл пистолет, ручную гранату и несколько макетов огнестрельного оружия. В рамках расследования задержаны супруга Лауэш Булеля и 4 представителей его ближайшего окружения. Известно, что с одним из них он говорил по телефону незадолго до совершения наезда на английской набережной. На следующей неделе кабинет министров и парламент Франции, как ожидается, утвердят предложение главы государства продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сотни убитых и раненых, тысячи задержанных – таков итог неудавшегося военного переворота в Турции. В ночь на 16 июля несколько подразделений попытались захватить власть и даже объявили о своей победе. Однако силы, верные президенту Реджепу Эрдогану, к утру объявили, что путч провалился. Слово стамбульскому корреспонденту «Радио Свобода» Елене Солнцевой.
Пенсионерка Айша Элтенкум, проживающая в азиатской части Стамбула, говорит, что не спала всю ночь и очень боится. Она рассказывает мне, что до самого утра слышала рев самолетов, взрывы и крики. Турецкие граждане в шоке, они стараются не покидать свои дома. Магазины, рестораны и кафе закрыты, несмотря на выходной. В районах Стамбула, где много гостиниц, небольшие очереди у банкоматов. Люди снимают деньги, опасаясь возможной инфляции или закрытия банков. 65-летняя Айша Элтенкум рассказывает.
Было очень страшно. Военные вертолеты летали на низкой высоте. Их шум заглушал звук телевизора. То и дело поднимались в воздух военные истребители. Мы очень боялись, что один из них может быть сбит и упадет нам на голову. Мне звонили дети, родственники, друзья. Все были взволнованы и напуганы.
В результате неудавшегося военного переворота в Анкаре и Стамбуле погибли более 200 человек. Среди жертв есть мирные жители. Арестованы более 1500 военных, которых подозревают в попытке захвата власти. Командующий первой армией генерал Дюндар заявил, что военная верхушка ничего не знала о готовящемся перевороте, потому что взбунтовалась небольшая группа военных. Это отражение долгих лет напряженности в отношениях между руководством страны и турецкой армией, которая достигла пика после нападения ИГИЛ на стамбульский аэропорт несколько недель назад, сказал он. Вот что говорит на условиях анонимности бывший стамбульский военный.
В турецкой армии царит атмосфера страха. Люди боятся. Ранее по обвинению в заговорах были арестованы около 1000 военных. Их обвиняют в организации заговора против Эрдогана. Судебные процессы продолжаются до сих пор. Люди годами ожидают решения суда. Однако власти не могут им ничего предъявить, кроме вымышленных обвинений в связях с тайными организациями.
Представители турецких властей считают, что военный мятеж был организован при участии так называемых параллельных структур, которые якобы поддерживают противника Эрдогана, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в изгнании в Америке. Термин «параллельные структуры» ввел в обращение пару лет назад сам Реджеп Эрдоган, после того, как были арестованы и отданы под суд сотни журналистов, деятелей культуры и военных за попытку совершить военный переворот. События ночи 16 июля развивались стремительно. Около полуночи группа военных попыталась захватить жизненно важные здания и объекты. Около часа ночи в Анкаре армейская авиация начала бомбить Меджлис. Были ранены десятки человек, которые в это время находились в парламенте. Взрывами были разрушены нижние этажи и пострадали соседние здания. Мятежникам удалось временно захватить государственную телекомпанию ТГРТ в Анкаре. Здание телецентра окружила полиция, но военные все же вышли в прямой эфир. В обращении к народу они заявили, что правящая верхушка арестована, и власть перешла к так называемому «мирному совету», который взял в свои руки управление страной. Вот что рассказал мне сотрудник телеканала CNN Turk, который освещал в прямом эфире события минувшей ночи.
В Стамбуле к зданию аэропорта были стянуты танки. Там начались стихийные митинги в поддержку власти. Был заблокирован интернет, отключено вещание всех центральных телеканалов. Полицейские вошли в здание телеканала CNN Turk, потребовали прекратить вещание и выгнали оттуда сотрудников. Многие журналисты в интернете заявили, что это является нарушением свободы слова и что власти хотят скрыть правдивую информацию.
Около часа ночи было заблокировано передвижение по главным автомагистралям страны. Власти закрыли мосты через Босфор, соединяющие азиатскую и европейскую части Стамбула. У въезда на магистрали скопились тысячи автомобилей. Началась паника, сообщалось о нескольких массовых драках, перестрелках и десятках пострадавших. Власти временно закрыли стамбульский аэропорт и аннулировали все международные рейсы. Дали только разрешение на приземление прибывающим воздушным судам. Около двух ночи к аэропорту прибыла колонна танков, большая группа полицейских и машин скорой помощи. В зале ожидания скопились сотни пассажиров. Люди сидели на полу из-за отсутствия места. В интернете стали распространяться слухи о том, что Реджеп Эрдоган якобы бежал из страны. Появились сообщения, что он запросил разрешение на вылет в Германию. Вскоре президент сделал заявление по телефону в прямом эфире. Он казался напуганным и неуверенным. Он призвал защищать демократические завоевания республики и обещал, что совершившие попытку военного переворота сильно пожалеют об этом.
Совершившие это злодеяние против народа будут строго наказаны и пожалеют о содеянном. Турецкий народ должен сплотиться перед лицом грядущей опасности. Мы не позволим развалить нашу республику, мы будем отстаивать наши демократические завоевания. Турция не какая-нибудь африканская страна, это сильная единая держава. Мы в силах остановить и наказать виновных.
Эрдоган призвал граждан выйти на улицы, чтобы защитить завоевание Турецкой республики и поддержать власть. Вскоре после его призыва у региональных офисов партии «Справедливости» стал собираться народ. Многие вышли на улицы с национальными флагами и лозунгами в защиту республики. Среди людей было много верующих и женщин в исламских одеждах. Сторонники правящей партии – это в основном консервативная верующая часть турецкого общества. Среди них много бедных людей, возлагающих надежды на помощь партии «Справедливости», символом которой является горящая лампочка, олицетворяющая светлое будущее. Они получают материальную помощь от государства, продукты питания, уголь зимней порой, дешевую медицинскую помощь. Вот что рассказала мне противница правящей партии, стамбульская студентка Айше, очевидец событий.
Некоторые из прибывших спасать Эрдогана были настроены очень решительно и агрессивно. Толпы народа стали скандировать «Аллах Акбар» и призывать к джихаду. У многих появилось в руках оружие. Светские турки, которые не поддерживают власть, стали опасаться, что произойдет религиозная революция, как это было в Иране. Ситуация в Турции очень напряженная. В соседней Сирии идет война. В стране миллионы сирийских беженцев. Люди напуганы. То и дело происходят теракты. Экономика в упадке. Миллионы безработных по всей стране.
Представители оппозиционной Народно-республиканской партии осудили военный переворот, который может окончательно разрушить страну и углубить экономический спад, вызванный в частности кризисом в отношениях между Турцией и Россией. При этом они осудили призывы властей к народу выйти на улицы, поскольку это может привести к кровопролитию, провокациям и новым жертвам. Лидер партии Кемаль Кылычдароглу назвал неудавшийся военный переворот кукольным и сомнительным. Вот что заявил активист этой партии в эфире телеканала «Халк».
События минувшей ночи были организованы с позволения властей в преддверии всенародного референдума об изменении в действующей конституции в целях усиления позиции президента Реджепа Эрдогана, который пытается сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Правящая партия превратила страну в свою кормушку. То и дело вспыхивают коррупционные скандалы с участием исламистских чиновников.
Главная оппозиционная газета «Джумурет» утверждает, что сценарий военного переворота даст новые карты в руки правящей партии «Справедливости», которая все дальше уводит Турцию от демократического общества в сторону тоталитарного государства. В условиях несвободы власти не могут и не хотят общаться с последствиями экономического кризиса, безработицы и коррупции. Чтобы унять недовольство граждан, они начинают новую охоту на ведьм. Очевидно, что последует новое наступление на свободную прессу и аресты журналистов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Примером независимой профессиональной журналистики в сложных условиях меняющегося мира назвал деятельность нашей радиостанции исполнительный директор Американского совета управляющих по вопросам вещания BBG Джон Лэнсинг, выступая вечером в среду на собрании, посвященном 25-летию Московского бюро «Радио Свобода». BBG является советом попечителей всего зарубежного вещания США, включая «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В мероприятии приняли участие журналисты, гражданские активисты, американские дипломаты, авторы и друзья «Радио Свобода». В торжественном вечере не смог принять участие председатель BBG Джеффри Шелл. На паспортном контроле в аэропорту Шереметьево его остановили представители службы безопасности, несколько часов держали в запертом помещении, после чего в 5 утра посадили на самолет, вылетавший в Амстердам. Сотрудники службы безопасности сообщили главе BBG, что ему на постоянной основе отказано во въезде в Россию и что этот запрет является пожизненным. В комментарии Департамента печати и информации МИД России указано, что Шелл с недавних пор включен в стоп-лист, который российская сторона расширяет в ответ на введение Вашингтоном по надуманным причинам визовых санкций против российских граждан. Конец цитаты. Шелл назван в комментарии одним из организаторов широкомасштабной лживой антироссийской пропаганды. Руководство BBG охарактеризовало случившееся как продолжение ежедневных попыток российских властей заставить замолчать критиков своей политики и усилить контроль за информационными потоками. Обращает на себя внимание тот факт, что инцидент с Джеффри Шеллом произошел накануне визита в Москву госсекретаря США Джона Керри. О том, что думают об этом визите американские эксперты, расскажет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Условия перемирия в Сирии не выполняются. Правительственная армия наступает на город Алеппо, оплот сил оппозиции. Доставка предметов первой необходимости в блокированные воюющими сторонами населенные пункты осуществляется с большими перебоями. Спецпосланник ООН в Сирии, итальянец Стефан де Мистура, не в состоянии облегчить гуманитарную ситуацию или уговорить представителей правительства и оппозиции вернуться к переговорам в Женеве о будущем политическом устройстве своей страны и переходном к нему этапе, который по плану должен стартовать не позднее 1 августа. В такой безрадостной обстановке государственный секретарь Джон Керри предпринимает вторую в нынешнем году поездку в российскую столицу, чтобы встретиться с Путиным и Лавровым. На что он надеется? Официально речь идет о налаживании масштабного военно-технического сотрудничества США и России по Сирии, об обмене разведывательной информацией, касающейся местонахождения формирования исламистских группировок, и даже, согласно некоторым источникам, о совместных боевых операциях американской и российской авиации, которые будет разрабатывать единый командный штаб. Давно циркулирует мнение, что российские самолеты наносят удары по прозападным партизанам в Сирии больше, чем по ИГ или другим экстремистам, потому что полагаются на сирийских корректировщиков, которые сознательно наводят их на ложные цели, умеренную оппозицию, злейшего врага режима Асада, а не на радикалов. Российские летчики, дескать, работают вслепую, не имея понятия о том, кого они на самом деле бомбят. Чтобы не ходить далеко за примером, всего за 2 дня до приезда госсекретаря российские самолеты совершили рейд на расположение проамериканских повстанцев близ границы с Иорданией. Неужели Керри поехал предлагать России ресурсы американской военной разведки взамен ненадежных сирийских корректировщиков? И в обмен на ресурсы, предположительно, рассчитывал заручиться обещанием Путина убедить Асада приостановить воздушные операции и разблокировать перевозки гуманитарных грузов, сейчас, когда его армия почти завершила окружение Алеппо. Как рассказывают американские дипломаты, россияне любят притворно пожаловаться им на то, что настоящего влияния на Асада они не имеют. Смежный вопрос. Почему госсекретаря пригласили в Кремль? Фред Вир, В прошлом московский корреспондент Christian Science Monitor, опросив российских аналитиков, передает мнение, сложившееся в их сообществе. Приехав в Россию, Керри признал ошибочность прежней линии своей администрации, гласившей, что Путин усугубляет сирийскую проблему, а вовсе не решает ее. Фактом своего визита Керри якобы также косвенно подтвердил тезис Кремля, что сирийской оппозиции никогда не удастся свергнуть Асада, и что его вообще нет смысла свергать, поскольку не от него исходит подлинная угроза Западу, а от тех, с кем он воюет. Ну и, конечно, наибольшее удовлетворение российская сторона испытывает в связи с молчаливым согласием госсекретаря с той точки зрения, что помимо договоренности с Москвой, иного пути выбраться из кровавой неразберихи, царящей в Сирии, не существует. Примечательно, что Фрат Вир увлечен внешней стороной визита Керри, пиаром. Его не занимает вопрос сущностный. Нужно ли Америке и России координировать свои военные мероприятия в Сирии сверх того, чтобы предупредить столкновение собственных самолетов? Справедливо ли утверждение, что друг без друга, в одиночку, им с исламистами не совладать, даже если они начнут бороться с ними вплотную, а не спустя рукава? В более общем плане. Америка и Россия, выступив единым фронтом против ЕГЭ, вряд ли приблизят дипломатическое урегулирование гражданской войны в Сирии, убежден бывший посол США в Дамаске Роберт Форд, человек, назначенный Обамой на свой пост, но впоследствии идейно разошедшийся с президентом. Миссия Керри в Москву была согласована Обамой и Путиным во время их последнего телефонного разговора неделю назад. Неужели консультации военно-технического характера надлежит вести главному американскому дипломату? Почему не передоверить их экспертам? На вопросы «Радио Свободы» отвечает Майкл О'Хенлон, ведущий сотрудник Института Брукингса, тесно связанного с центристским крылом Демократической партии.
Госсекретарь Керри хватается за соломинки. Никаких шансов на победу над исламским государством, не говоря уже о дипломатическом разрешении сирийского конфликта, сегодня нет. Реальную суровую борьбу с исламистами Обама отвергает, и поэтому Керри остается только уповать на чудо, что Путин решит помочь Америке сделать то, что она сама делать не готова. Разумеется, Путин на это не пойдет. В отличие от Обамы, он четко знает, чего хочет, продемонстрировать всему миру, что Россия обеспечила политическое выживание союзника, спроецировав свою военную мощь далеко за пределы страны, укрепила военное присутствие на Ближнем Востоке и, соответственно, способность влиять на политическую ситуацию в регионе. Не исключено, что, имея такие козыри, Путин в какой-то момент разменяет поддержку Асада на более крупные дивиденды в отношениях с суннитскими государствами или с Западом. Но сегодня он уступок Керри делать не будет, ибо он фактически задаром добился его признания статуса России как ведущей силы в борьбе с международным терроризмом.
Похоже, так оно и есть. В своем вступительном слове на встрече с Путиным госсекретарь сказал: «Президент Обама и я считаем, что Россия и США, действуя заодно, способны сделать много, очень много полезного для прогресса на Земле». Как отмечают люди из окружения Керри, он не теряет надежды на то, что Путин может быть искренним в декларируемом стремлении положить конец войне в Сирии и уничтожить террористов, что защита Асада – не единственная его цель. Поездка Керри в Москву была, естественно, санкционирована Белым домом, но, судя по отдельным заявлениям, исходившим от пресс-секретаря Обамы, не все, что говорил госсекретарь в российской столице, нравилось его патрону. Впрочем, если реакцию Белого дома позволительно охарактеризовать как противоречивую, то утечки информации, происходившие в эти дни из Пентагона и ЦРУ, не оставляли никаких сомнений, что военные и разведсообщества были однозначно против миссии Керри. По их убеждению, Путин является как раз не элементом решения сирийской проблемы, а элементом самой проблемы. Он саботировал в прошлом все соглашения о перемирии. Делиться с ним оперативной развединформацией значит подвергать опасности проамериканских повстанцев в Сирии и, соответственно, усиливать их сомнения относительно целесообразности партнерства с Америкой.
Это тот самый случай, когда раскол внутри администрации меня не пугает, а только радует. Нормально, если есть люди, возражающие против политики, которая за 5 лет своего существования не привела к заявленной цели смены правительства в Дамаске и обернулась жертвами, достигающими порядка 500 000 человек, бегством половины населения страны из родных мест, массовой и неконтролируемой миграцией в Европу и новым стимулом к кровавым терактам по обе стороны Атлантики. Альтернатива этого курсу администрации Обамы существует, это как минимум создание в воздухе над северными районами Сирии зоны, закрытые для авиации Асада, увеличение помощи сирийским повстанцам и наработка схем по превращению страны в конфедерацию на этно-религиозной основе. На базе этих схем, как мне кажется, могут быть достигнуты компромиссы с Россией и с действующей властью в Дамаске.
Ни Хиллари Клинтон, ни Дональд Трамп не огласили пока свое видение оптимальной американской стратегии в отношении Сирии, замечает Майкл О'Хенлон. Объяснение этого напрашивается само собой. Оба кандидата сомневаются, что избиратели, хотя в массе своей и недовольны политикой Обамы, примут от ведущих партий нечто более амбициозное. Затяжной характер сирийской войны делает американцев скептиками. В чем Майкл О'Хенлон видит причины того, что 5 лет непрерывной бойни не истощили воюющие стороны и не породили у них желание прекратить кровопролитие?
Война продолжается потому, что стороны не могут победить, а не потому, что они достигли точки взаимного изнурения. Асад не может выиграть по той причине, что за ним стоит от силы 15% населения страны. У противостоящих ему 70% нет и малой талики ресурсов, которые имеются в его распоряжении. Кроме того, оппозиция серьезно раздроблена. Чем дольше продолжается противостояние, тем проблематичнее шансы на примирение. И Асад и его противники являются заложниками пролитой крови. С американским экспертом беседовал нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Российские блогеры обсуждали на этой неделе статью о соседях Путина, расследование ФБК о собаках Шувалова и патриотизм спортсменки Клишиной. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев.
В конце прошлой недели «Медуза» опубликовала запись со встречи нового руководства РБК с журналистами. Некоторые уже успели окрестить расшифровку документом эпохи. Больше всего читателей зацепили рассуждения о границах дозволенного в журналистике. Журналист РБК.
Если уволили людей за что-то, что не устраивало, то, наверное, когда берут новых людей, хотят, чтобы такого больше не было.
Елизавета Голикова.
Смотрите, вы водите автомобиль, а через двойную сплошную, когда переезжаете, отбирают права. Означает ли это, что вы не будете водить автомобиль, или вы будете ездить теперь на самолете, или, может быть, что-то еще?
Журналист РБК.
Где двойная сплошная?
Игорь Тресняков.
Где двойная сплошная, к сожалению, никто не знает.
Олег Пшеничный.
Эх, подсказал бы кто-то этим Тресняковым и Голиковым, что двойная сплошная для них была нарисована в 29-й статье Конституции, а то никто не знает, мычат чего-то.
Кира Ярмаш.
Прочитайте расшифровку разговора редакции РБК с новыми руководителями. От их лицемерия волосы шевелятся.
Соня Соколова.
Лейтмотив встречи нового руководства РБК с журналистами. Ну, вы же умные люди, все понимаете. Мы-то понимаем, но так хочется побыть тупыми, ребята. Журналистика — это поиск, журналистика — это неудобно, но это необходимо здоровому обществу. А ваш «две сплошные» — это на самом деле тупик с огромным кирпичом у въезда.
Иван Давыдов.
Двойная сплошная гребаная цепь.
Новое руководство РБК хотело, чтобы разговор, цитата, «не выходил за пределы этого помещения», конец цитаты. Слив в «Медузу» произошел вопреки этому желанию, но и у слива нашлись свои критики. Началась дискуссия о профессиональной этике. Александр Черных.
Неизвестный журналист РБК мог прямо сказать Тростникову и Лизе: «Нет, я не согласен, я предупреждаю, что буду записывать разговор и опубликую его». Мог сказать: «Нет, на таких условиях я не собираюсь с вами разговаривать», и выйти. Но согласиться с условием «off the record» и потом опубликовать запись – это неправильно, неэтично и нарушает вообще все. Ну а Арам Ашотович получит возможность при следующем сливе прослушки тыкать пальцем в РБК и «Медузу».
Сергей Сапко.
Если бы такой разговор происходил в АП, а его участниками стали главные редакторы сразу нескольких десятков российских СМИ, то можно было бы говорить о важности данного вопроса и о политической цензуре. А так это внутренняя кухня одного единственного СМИ.
Дмитрий Хамак.
Да здравствует журналистика пресс-релиза. Как посмела «Медуза» опубликовать то, что важно и полезно знать, не согласовав с администрацией президента? Доколе? Что значит журналистская работа? Мы про Россию или где?
Александр Плющев.
Особо подчеркну, это не было никакое рабочее совещание. Вы, возможно, видели это в фильмах про войну, когда немцы непременно с овчарками сгоняют население деревни и то ли на смешном ломаном русском, то ли через коллаборациониста-переводчика рассказывают старикам, бабам да детишкам, каким будет новый орднунг. Вот такого рода рабочее совещание прошло в РБК. Принципиальных отличий от захватчиков два. Изъясняются новые руководители РБК чуть вычурнее и требуют, чтобы сказанное осталось тайной.
Ирина Воробьева.
Когда «Медуза» опубликовала расшифровку нашего разговора с Лесиным, я была зла не на «Медузу», а на того из своих коллег, кто так поступил. Мне и тогда казалось, и сейчас кажется, что это было трусовато и тщеславно. Когда Роскомнадзор пишет письмо, что НТВ имеет право показывать Касьянова в постели, поскольку это общественно важно, все возмущаются. А когда с той же формулировкой сливают инфу с закрытой встречи, все норм, ребята, давайте еще. И да, журналистам некуда идти работать. Да, выжигают, уничтожают прессу. Все так. Но даже если пользоваться терминологией и Саши про оккупацию, я все равно не понимаю, мы что, должны слить в унитаз все принципы? Мне всегда казалось, что во время войны и революции самое страшное, это когда люди перестают быть людьми, просто забывают, что они люди.
Юрий Альберт.
Прочитала знакомый по поводу «Медузы» и РБК. Бабушка говорила, что подглядывать и подслушивать нехорошо. По этой логике Штирлицу надо было не подглядывать и не подслушивать, не выносить ссор из избы, а молча исполнять свою эсэсовскую работу.
Лев Гершинзон.
Совершенно не случайно история с представлением новых руководителей РБК совпала с флешмобом «Я не боюсь сказать». Вот приходит гендиректор издательского дома к коллективу, представляет двух новых начальников и говорит: «Они вас сейчас немного потрогают, а может и еще чего, только я хочу, чтобы это осталось между нами». И они рассказывают, что у нас теперь будет цензура, это немножко больно, но мы же с вами взрослые люди, все понимаем, так жизнь устроена. Один из участников встречи записывает разговор и передает другому издателю, которое его публикует. И начинается праведный крик медиапрофессионалов. Крыса, как он мог так подло? Нарушение профессиональной этики, это же off the record, уволить немедленно. Показатель полной потери адекватности в том, что эти же люди тут же сообщают, что ничего такого не было, никакой конкретики, нормальный рабочий разговор, почти и не больно было. Людям, которые не отличают законов от дворовых понятий, разговоры начальника с подчиненными от общения журналиста с источником, не знают, что особенность ПДД в том, что они кодифицированы, не могут отличить жертвы от насильника. Уже никакая цензура не навредит.
Андрей Десницкий.
Когда в масштабах страны журналистика подменяется пропагандой, говорить о журналистской этике становится все труднее. Но это как обсуждать на поле боя или в лагерном бараке правильную сервировку стола. Кто прав, не знаю, но знаю одно: в отсутствии журналистики не будет и этики.
На этом любопытном фоне РБК выпускает новое большое расследование. Оно посвящено тому, как путинское окружение обживает места рядом с путинской же резиденцией на Валдае. Материал подписан очень большим числом фамилий. Среди них отдельно отмечены бывшие журналисты РБК. Евгений Калюков.
Расследование РБК. Очередное и, вполне возможно, последнее.
Олег Козловский.
Красиво уходят РБКшники.
Вадим Малышев.
Похоже, ряды бывших журналистов РБК сегодня ждет пополнение.
Илья Барабанов.
Звездочки рядом с несколькими фамилиями с пояснением «бывшие журналисты РБК» удручают, конечно, но главное тут, что текст прекрасный.
Если верить тексту, то почти вся новая путинская элита поселилась по соседству с президентом, а эти места на Валдае даже называют «Кремль-3». Алексей Навальный.
Грубо говоря, туда дачный кооператив «Озеро» переехал. Захватили и отгородили себе национальный парк. Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко, охранники, ФСБшники, ФСОшники. Новая аристократия, сложившаяся из алчных упырей, относящихся к стране как к собственному фетровому чемоданчику. Открыл, взял, закрыл, убрал под кровать. Им, видно, тоже неохота далеко рулить до Ладоги и Финского залива. Нашли место поближе.
Тимур Олевский.
А все-таки хорошо, что они как-то так кучно собираются.
Федор Крашенинников.
Как все это уныло, нравы провинциальных авторитетных предпринимателей, поселиться толпой. А кто выходит из дела, тех и нафиг с пляжа, переселяйтесь.
Но это не единственное громкое расследование недели. В четверг публику порадовал Алексей Навальный. Его фонду удалось, во-первых, найти бизнес-джет, которым летает вице-премьер Игорь Шувалов, а во-вторых, узнать, что летает самолетом не только он. Алексей Навальный.
Достаточно известным является тот факт, что жена Игоря Ивановича Шувалова – заводчица и владелица титулоносных и всемирно известных собак породы корги. Здесь можно почитать ее интервью на эту тему. Она рассказывает, что уже в 2007 году ее собака была многократным чемпионом. На специализированных собачьих форумах Ольгу Шувалову тоже прекрасно знают. Так вот, при ближайшем рассмотрении оказалось, что бизнес-джет летал строго по направлениям, где в этот момент проводились собачьи выставки. – Ольга Шувалова, жена вице-премьера, вывела свое животноводческое хобби на новый уровень. Ее корги в сопровождении специальных менеджеров летают на выставке на частном самолете. На том же самом вице-премьерском самолете. Я серьезно.
Леонид Волков.
Самое мимимишное расследование ФБК про самых отвязных и безумных воров.
Андрей Козенко.
Нет, я один раз тоже кота на самолете в Ригу перевозил, но чтоб так.
Алексей Шабуров.
В свое время Шувалов отвечал за мероприятие по борьбе с бедностью. Ну что ж, поборол.
Иван Давыдов.
Хорошо, что у Шувалова нет блошиного цирка. Хотя как нет, когда есть? Это же мы, местные жители.
Елизавета Маятная.
Иногда я жалею, что у нас не Китай. В последнее время жалею все чаще. Обязательно посмотрите, как живут элитные собаки чиновника Шувалова. И вспомните про свои квартиры, над которыми он ржал.
От нынешней российской власти к будущей. На этой неделе Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, хотя и весьма дежурно, что новым президентом страны может стать женщина.
Вполне возможно. Наверное, надо в первую очередь исходить из действующего законодательства. У нас в Конституции написано, кто может стать президентом. Какие-то гендерные различия, они отсутствуют.
Николай Травкин.
Ну и журналисты в этом президентском пуле, святая наивность, спрашивают Пескова, а может ли Путина на президентском посту заменить женщина? Женщина, да его 4 года заменял, и ничего, не развалились.
Татьяна Сухарева.
Я думаю, что у нашей страны уже на генетическом уровне догоним и перегоним Америку. А тут Америка нас почти уже перегнала. Как же так? Мы же первыми женщинам избирательные права дали. А тут американцы нас сделали. А еще немцы. И англичане 2 раза. И французы вот-вот сделают. Я не думаю, что сейчас речь идет о конкретных персоналиях. Возможно, что будет вообще кто-то неизвестное сегодня. И я не исключу, что кремлевские политтехнологи над этим работают. Тем более, что репутация власти подмочена сильно. И ее надо как-то реанимировать.
Кирилл Шулика.
Вот тут теперь обсуждают тему того, может ли быть женщина президентом России. Причем обсуждают те же люди, что озабочены гендерным вопросом. Какая, спрашивается, разница, если мужчины и женщины равны?
Ольга Романова.
Ровно те же самые люди, что заламывали руки над хэштегом «Я не боюсь сказать», теперь пишут, что да, женщина президент в России, это было бы круто. То есть женщина или мужчина имеет значение? Все-таки имеет? Типа, женщина – это так необычно? Надо же, женщина с парашютом прыгает. Надо же, женщина, а заводом командует. Надо же, женщина, а вот позволяет себе, хоть и не мужчина. Вот пока такие мысли в норме, у нас никакого президента не будет. Только цари или царицы. Президент – это функция, а царствовать – это другое. Это к психологии тираннозавров.
Острословы видят в этой роли разве что дочерей самого Путина. Николай Подосокорский.
Ага, либо Мария, либо Екатерина.
Александр Морозов.
Называют какие-то абсурдные женские кандидатуры на пост президента РФ. Песков сказал, что женщина может быть. Очевидно, что речь идет о единственно возможной женщине, о дочери. Только полный дурак может повторно совершить ошибку Бориса Николаевича и передать власть не дочери, а человеку по рекомендации дочери. Все отнимут. Поэтому только дочь, никаких рекомендованных посторонних.
И напоследок немного спорта. Прыгунья в длину Дарья Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, которую Международная Федерация допустила на Олимпиаду в Рио. Девушка поблагодарила спортивных чиновников за это решение и ей объявили войну ура-патриоты. Игорь Лебедев.
Сам факт разрешения Дарьи Клишиной выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде является очередным плевком в сторону России со стороны Международного олимпийского комитета. За последнее время это уже не первый их поступок такого характера.
Михаил Ларин.
Коллеги, родина, флаг, достоинство. Не слышала.
Макс Фукс.
Желаю последнего места. Нейтральных спортсменов пусть нейтральные страны поддерживают. Там же можно за новым паспортом зайти.
Сергей Марков.
Российские легкоатлетки Дарьи Клишиной разрешили выступать на Олимпиаде в Рио, но не под российским флагом. Причина – она жила все время в США и сдавала тесты там, а не в России. Что это значит? Некий штаб гибридной войны против России добивается. Первое – чтобы российский флаг не радовал россиян своими победами. Второе – чтобы все, что связано с российским государством, имело презумпцию виновности. То есть это травля именно российского государства. Третье, чтобы все россияне знали, что если они будут с Россией, то их ждут проблемы. А если предадут Россию в той или иной форме, то их ждут аплодисменты и деньги. Так формируют пятую колонну предателей.
Тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов.
Это очень неприятно. Она обратилась с благодарностью к той организации, к той системе, которая третирует и унижает Россию.
Это страна, в которой Дарья родилась, в которой она начинала карьеру у хороших тренеров. Потом она их поменяла и уехала в Америку. Но это не важно. Главное, нельзя унижаться. Это было унизительно. Благодарить людей, которые стараются сделать все возможное, чтобы сборная России не попала на Олимпийские игры.
Но многие, конечно, девушки сочувствуют. Сэм Клебанов.
Клишина – профессиональная спортсменка. В отличие от Российской Федерации легкой атлетики, в допинге не увлечена. Какие у нее поводы отказываться от Олимпиады?
Сергей Стеблиенко.
Всеобщее возмущение вышедшей из стада спортсменки. Как же так? Плюнула в душу покорному стаду и главной спортсменке Исинбаевой. Мало того, что она тренировалась в Америке на деньги заокеанских спонсоров, так еще и не глотала вместе со всеми мельдоний. Господа, это уже не шутки. Это самый мерзкий и двуличный совок в самом грязном и неприличном его проявлении. Ненависть к той, которая не стоит в общем строю.
Марат Сафин.
Бедную Дарью Клишину заклеймили. Патриот, не патриот. Кто эти люди, кто такое говорят? Девочка тренируется в США уже 3 года. Переехала туда, чтобы профессионально заниматься легкой атлетикой. Потому что у нас это невозможно. У нас никаких условий для этого нет. Девочке предложили хороший вариант тренироваться в США. Сразу ее оклеветали, что она предательница. Называть предательницей Клишину могут только дебилы, люди без мозгов.
Евгений Кафельников.
Наверняка Дарью Клишину допустили, потому что она в первую очередь не была замечена ни в каком допинге. И поэтому посчитали, что Дарья Клишина – чистая спортсменка. И мы и так все знаем, что Дарья Клишина – россиянка. И несмотря под каким флагом она будет выступать, все будут знать, что она из России, и тут ничего в этом такого смертельного нет.
Геннадий Михайлов.
Диванные эксперты теперь брызжут слюной и набросились на спортсменку Дарью Клишину. Безмозглое стадо заклевало девочку в ее фейсбуке. Красивая девушка, отличная спортсменка и не комсомолка. Видно, это и раздражает всех. И требует положить карьеру и спортивные достижения на потребу патриотического большинства.
Борис Цейтлин.
Из истории с Клишиной можно сделать обобщение, что вся эта питерская и прочая братва живет по понятиям, и всю политику ведет так, а потом обижается и вопит про руссофобию, когда весь мир от них требует исполнять законы, и страдаем от этого мы все, а если не хочешь вместе с ними, а точнее вместо них платить за последствия, то ты типа предатель.
Напоследок пришла новость. МОК не потребует от Клишиной выступать под нейтральным флагом. Она будет представлять сборную России. Сама же Дарья у себя в Фейсбуке выразила солидарность с недопущенными товарищами по сборной.
Дорогие друзья, сейчас как никогда нам нужна ваша поддержка. Никто не должен опускать руки. И нам стоит дождаться предстоящего решения суда и надеяться, что оно будет в пользу русских атлетов. И что все-таки наша команда сможет поехать на Олимпиаду в Рио.
Обзор блогов подготовил Иван Беляев. Журналист Олег Кашин размышляет в эфире «Радио Свобода» о заслугах Алексея Навального и его коллег из ФБК, разоблачающих вице-премьера Шувалова и других чиновников.
Когда Алексей Навальный отойдет от активной общественно-политической деятельности и уйдет на покой, было бы здорово, если бы он прочитал курс лекций или написал книгу для молодых, нет, не политиков, а медийщиков, для журналистов и редакторов. В атаках Навального на генпрокурора Юрия Чайку полгода назад и теперь на Игоря Шувалова самое сильное впечатление производит именно подача. Сегодня в России нет СМИ, которые работали бы как Навальный. И смелость здесь, пожалуй, имеет второстепенное значение. Смелостью нас не удивишь. А вот драматургия, сюжетные ходы и самый напряженный, какой только возможен, контакт с аудиторией, так у нас работать просто не умеют. Стоит сравнить сериал Навального про Шувалова с аналогичным недавним сюжетом с футболистами Мамаевым и Кокориным, которые отработали государственные и лояльные государству СМИ от Лайфа до ТАСС. Даже когда в их руках оказывается классический таблоидный материал, который, к тому же, и это важная для современных российских СМИ оговорка, можно использовать, не опасаясь укриков из Кремля, оказалось, они просто не умеют его преподнести. Видимо, люди, натренированные на лояльность, очень быстро утрачивают профессиональные навыки. С Мамаевым и Кокориным они расправлялись единственным доступным им способом – с помощью глупой истерики. И неудивительно, что практически сразу же после первых публикаций о разгульном поведении российских футболистов в Монако, сначала в соцсетях, а потом в спортивных СМИ, зазвучали голоса в защиту шельмуемых игроков сборной. Медийная истерика не бывает убедительной, особенно если ее исполняют те же, кто с той же интонацией рассказывал нам о бандеровцах на Украине, о печеньках Госдепа и о взятке Никиты Белых. Навальный, напротив, демонстрирует самое высокое мастерство инфотеймента, производя столь захватывающий медиапродукт, что даже люди, которые до сих пор вообще не знали о существовании вице-премьера Шувалова, а раньше о существовании Чайки, теперь, затаив дыхание, следят за разоблачениями. Это интереснее любого кино. Вчера была царь-квартира, сегодня сверхдорогой бизнес-джет для собак, а что будет завтра, невозможно вообразить, и от этого захватывает дух. Путинскому министру таблоидных дел Араму Габрилянову стоит провести внеочередную планерку и объяснить подчиненным, что работать надо именно так, как работает ФБК. У Лайфа так не получается. Разоблачение Шувалова – это идеальная сенсация. И рассуждая о ней, трудно обойтись без привычного, а вот в нормальной стране. Да, конечно, в нормальной, то есть если совсем точно в среднезападной. В стране разоблачения такого рода стали бы общенациональным потрясением, вызвали бы правительственный кризис и привели бы к отставке не только вице-премьера, но и как минимум главы правительства, а может быть и к досрочным выборам. Мы понимаем, что у нас это невозможно, и понимаем почему. Потому что и выборы в России не совсем выборы, и общественное мнение не совсем общественное. Мнение, и пресса не совсем пресса. И вообще у общества в распоряжении есть примерно ноль инструментов, с помощью которых оно могло бы воздействовать на власть. Мы наблюдали бесперебойную работу этого принципа множество раз. Последним и самым ярким случаем был как раз «Чайка». И уже даже скучно думать о том, как власть отреагирует на новости из жизни вице-премьера Шувалова. Правильный ответ – никак. В лучшем случае корреспондент «Дождя», но не ТАСС же, спросит Дмитрия Пескова, что он думает о Шувалове. И Песков, поправляя часы на запястье, ответит, что мало ли что пишут в интернете. Получается довольно шизофреничная картина. Одним глазом мы видим, как в социальных сетях аудитория Навального поражается бесстыдству чиновника, катающего своих собачек спецрейсами собственного самолета. Другим глазом видим официальные СМИ и Пескова, у которых вообще ничего не случилось, и которые не знают, не думают и не говорят о Шувалове и его собаках и квартирах. Две реальности. В одной случился большой скандал с участием высокопоставленного чиновника, в другой никакого скандала нет, чиновник спокойно работает и все у него в порядке. Эти две реальности кажутся несовместимыми, осталось понять, какая настоящая, а какая нет. Может показаться, что это простой вопрос. Конечно, не настоящая реальность – это та, в которой живет несколько сотен тысяч подписчиков Навального и примерно столько же людей, до которых доносятся отголоски самых громких его разоблачений. Фильм про «Чайку» посмотрело около 5 миллионов человек. Вот пускай будет эта цифра – 5 миллионов интересующихся граждан, ни один из которых, впрочем, не может повлиять на принятие каких-то решений в Кремле или на судьбу Шувалова. Посмотрят, обсудят, поставят свои лайки, да и пойдут дальше. Вторая реальность кажется более реальной. В ней существуют миллионы россиян во главе с Путиным, то есть и класс чиновников, включая самого Шувалова, и класс силовиков, и просто те люди, которые смотрят первый канал и, скорее всего, просто не знают, что вице-премьер купил себе этаж в высотке и катает на самолете своих собак. Любой политолог найдет самое убедительное объяснение по поводу того, что именно эта большая реальность, в отличие от маленькой, имеет отношение к жизни. Но это будет неправдой. Потому что мы просто не представляем себе, как потеют ладони тех зрителей роликов Навального, которые смотрят их со служебных компьютеров в своих кабинетах и не ставят никаких лайков. Для них любое публичное разоблачение любого чиновника – важное политическое событие, пусть и совсем по-другому важное, чем для открытых оппозиционеров. Тот, кто устроен попроще, начнет гадать, кто может стоять за Навальным. Это ведь неспроста Навальный взялся именно за Шувалова. Обостряется борьба башен, все против всех, и нам надо срочно выбрать сторону. Трудно сомневаться в том, что у Навального есть какие-то симпатизанты на самом верху, но что бесспорно и в чем все не раз убеждались, никто не знает, кто именно поддерживает его в Кремле или около. Этого не знает Чайка, этого не знает Шувалов, этого не знают более мелкие чиновники, но у каждого из них наверняка есть множество самых увлекательных версий. Те, кто устроен попроще, любят конспирологию. Кто устроен посложнее, тот, наверное, начнет присматриваться к Шувалову. Если такой человек вдруг начинает демонстрировать сверхбуржуазный образ жизни, и при этом его не отправляют в отставку, не снимают про него разоблачительных фильмов для НТВ, значит, дела у него идут неплохо, и, может быть, будучи защищенным от критики, он начал претендовать на какую-то новую политическую роль, вплоть до премьерства и преемничества. Почему бы и нет? В конце концов, квартиры и собаки – это все-таки совсем не то же самое, что участие в организации Донецкой войны, смерть Магнитского, или связи с преступными группировками. Это даже не коррупция, просто у человека много денег. Навальный направляет на него луч своего прожектора, и те российские бюрократы, которые пребывают в растерянности, не зная, на кого ориентироваться в аппаратной жизни, начинают смотреть на Шувалова новыми глазами, черт побери, а ведь он не так уж плох. И здесь уже не имеет значения, расскажет ли о квартирах и собаках Шувалова Первый канал. Аудитория Навального немного шире, чем принято о ней думать. И вопрос, какая реальность реальнее, та, в которой есть скандал с Шуваловым, или та, в которой его нет, просто не имеет смысла. Это одна и та же реальность, просто малая ее часть живет по правилам соцсетей, а другая другая по правилам государственного лицемерия. Но обе внимательно следят за разоблачениями Навального и совершенно одинаково не сомневаются ни в свербогатстве Шувалова, ни в том, что скупать этажи в сталинской высотке и возить собачек спецрейсами – это все-таки уже слишком.
Это был комментарий Олега Кашина. Программу «Итоги недели Радио Свободы» завершает рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну понятно, что о собаках и самолетах Шувалова федеральные телеканалы ничего не говорят. А что было любопытного в телеэфире на этой неделе?
Ну, если говорить о телеэфире, так сказать, в мирной жизни до теракта в Ницце и до Турции, то ровным счетом не было интересно ничего, потому что уже впало в сомнамбулическое состояние телевидения, как это обычно бывает в конце лета. Единственная была такая любопытная новость околотелевизионная. Николай Валуев стал телеведущим «Спокойной ночи, малыши». И это, конечно, новость такая очень выразительная. Она выразительная не только, так сказать, внешностью и вообще личностью самого господина Валуева, который, в общем-то, господин достаточно любопытный, сколько тем, что вот эти вот политика и телевидение сближается все больше и больше, потому что количество телеведущих, которые идут в Думу, оно уже превышает все разумные границы. И мы прекрасно знаем, что из этого следует, что если, допустим, Петр Толстой баллотируется в Думу, то ясно, что в его эфире на Первом канале практически будет реклама «Праймерис» и реклама «Единой России», что мы и видели. Я не уверена, что господин Валуев будет агитировать за «Единую Россию» непосредственно малышей и их родителей, но что это как-то влияет на образ мысли, образ ведущего, это несомненно. Вот эта вот тема вот этих вот ведущих, которые идут в Думу, а самый, конечно, характерный – это Роза Сябитова, потому что тот хоть раз слышал этого государственного мыслителя, тот понимает размер и масштабы бедствий. Так вот эта тема, она, мне кажется, связана вот, как это ни странно, покажется на первый взгляд, с тем же Шуваловым, о котором вы говорили в начале нашей беседы. Вот есть нечто, что объединяет эти две темы. Ключевский называл это «государство вотчина». Когда он пытался в очерках о смуте понять вообще, а что происходило с Россией, он говорил о том, что это низший тип государства, созданный был, кстати, 5 веков назад, это государство вотчина. То есть люди, которые олицетворяют государство, пользуются им в личных корыстных целях, как своим личным имуществом. Что, собственно, мы видим, что собачки, корги, что Шувалов со своими квартирами, что вот эти вот люди, которые используют телевидение и какие-то бюджетные государственные мощности для собственного пиара, это все одно и то же. Это звенья вообще одной цепи. И, конечно, я думаю, это все и будет продолжаться. И, в конце концов, если Шувалова назначит там вести программу «Время» вместе на место Кати Андреевой, которая время от времени как-то пророчит отставку, я и этому не удивлюсь. Потому что государство вотчина, она диктует свои законы. И эти законы исполняются беспрекословно.
Слава, ну а главные события недели — теракт в Ницце и попытка военного переворота в Турции. Как они отразились в программах российских телеканалов?
Тут, если можно так выразиться, я сразу прошу прощения за это выражение, самое интересное – это первые реакции. Вот как только случился теракт в Ницце, то канал, вот в частности канал «Россия-24» и Live News, они тут же откликаются, тут же идет полиэкран, окошечки, какие-то комментаторы. И вот что меня поразило? Меня поразило такое снисходительное отношение старшего брата к младшему. Вот какие-то эксперты, какие-то бывшие резиденты ГРУ, какие-то бывшие спецназовцы, они говорят о том, сразу стали говорить о том, как плохо сработала полиция и как все неправильно устроено во Франции. И подразумевается, что вот Эльдорадо-то, в том числе и в этом смысле, оно находится у нас. У нас не бывает терактов, у нас всех ловят, у нас нет преступников, и все у нас замечательно. Вот этот вот тон, такое пренебрежительное похлопывание по плечу, это меня всегда коробит. Потом, на следующий день, когда уже не просто откликнулся президент, а беспрецедентное было обращение к французскому народу, к президенту Франции, вот он уже изменился, уже пошли цветочки к посольству и уже стали педалировать другую сторону этого теракта. Но я уж не говорю о том, что ничего подобного из того, что случилось с французским телевидением, когда государственный канал попросил прощения за вот эти вот ужас первых кадров, конечно, у нас быть не может, потому что все эти кадры у нас вываливались тут же в большом количестве, оторванные руки, ноги, пожалуйста, в любых ракурсах, и ни у кого даже мысли не возникает попросить прощения. А что касается Турции, то здесь ужас первых реакций заключался в том, что когда это свершилось ночью, не было дано указания, как вообще, как называть само это действие, которое происходит в Турции. Потому что страна настолько пропитана идеологией, что каждый знак препинания уже содержит какой-то идеологический знак и эмблему. И поэтому был полный такой совершенно раздрай в мнениях, что, кстати, давало какую-то более или менее полную картину, потому что на одном канале, на канале, там, допустим, Live News, кажется, Багдасаров, было очень много этих комментаторов стихийных, он говорил о том, что вот как бы, так я понимала, что он поддерживал военных и вот болел за военных. А на другом канале Жириновский, тоже я понимала так, что он поддерживает военных. А другие комментаторы, наоборот, поддерживали Эрдогана. И вот пока, опять же, на следующий день, пока уж не пошли указивки, пока не стало ясно, что нужно защищать конституционный строй в Турции, после того, как ночью стало ясно еще и мнение господина Керри, не просто Лаврова, по поводу того, что тоже как бы идет поддержка Эрдогана, тут голос наших всех комментаторов возмужал, и они дальше поплыли таким привычным курсом, расставляя те акценты, которые нужны вот текущему моменту.
Спасибо, Слава. Рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Над ней работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. We'll be right back.